Schmeichel's inside the Munich penalty area. Beckham crosses. Sobisheim. Schmeichel jumps. Falls to the far post towards York. Half cleared. Giggs shoots. Sheringham equalises. Kenny Sheringham has equalised in stoppage time for Manchester United.
Около спорта. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем добрый вечер. Это радиостанция «Говорит Москва». На часах 18.05. Сегодня 16 августа, воскресенье. Это программа «Около спорта». Меня зовут Георгий Бабаян. Начать хотел бы с такой достаточно грустной новости и выразить соболезнования родителям семьи Михаила Колосова. Это мальчишка, 17-летний футболист, который сегодня погиб на футбольном поле от остановки сердца. Хотя вроде как ничего не предвещало и никаких проблем со здоровьем у него на всех медицинских обследованиях выявлено не было, но вот такая вот трагедия произошла сегодня, поэтому выражаю соболезнования от себя лично, я думаю, что могу и от всей редакции выразить эти соболезнования, никто против не будет. А теперь давайте перейдем к тому, что у нас будет сегодня в эфире. Начнем немножечко парой слов о российской премьер-лиге. И потом, конечно же, ну, Лига чемпионов. Лига чемпионов, эти четвертьфиналы, которые войдут, безусловно, в историю, по крайней мере, один матч там задержится надолго 100%. Во второй половине будет, наверное, самое интересное, как мне кажется, во второй половине нашей программы, это то, как я буду негодовать по поводу Барселоны. Поподробнее это все разберем, но начнем давайте с российской премьер-лиги. Я выделил несколько, три матча выделил, таких самых интересных, где играли лидеры нашего чемпионата, наверное, самые сильные команды. «Локомотив» играл с «Краснодаром», «Локомотив» выиграл 1-0. Что можно сказать по поводу этого матча? Ну, конечно же, Алексей Миранчук демонстрирует то, что он, наверное, на данный момент главный талант и главная звезда с российским паспортом в нашем чемпионате. Он забил прекрасный гол, технично обработал мяч, одним касанием перекинув защитника и перекинув вратаря Краснодара, элегантно, технично, прекрасно, и сюда как раз в тему вышла новость о том, что итальянская «Аталанта» готова купить Алексея Миранчука за 15 миллионов евро без учета бонусов. Вот так вот в итальянской серии А гоняются за нашим нападающим или атакующим полузащитником, по-разному играет Алексей. Удачи ему. Мне кажется, что вот сейчас, конечно, ему прям обязательно надо переходить в Европу, он готов играть на европейском уровне, вполне может играть в стартовом составе такой команды, как «Аталанта», и показывать там свой уровень. Ну, дальше, если возвращаемся к матчу «Локомотив-Краснодар», была такая обоюдно-острая игра, было очень много хороших моментов, был отличный момент, где Миранчук пропускал мяч на Смолова, Смолов не смог забить, ну, в общем, так матч закончился, 1-0, что там еще было? А, Черчесов был на матче, поэтому тоже отслеживал, и, как мне кажется, главное, кого он должен был взять на карандаш, это, конечно, вратаря Краснодара Сафонова, потому что молодой парень играл отлично, было пару косяков, которые он сам потом и исправлял. В общем, будем надеяться, что Станислав Соломович следил, взял на карандаш этого парня, очень талантливый футболист. «Спартак» «Ахмат» играли, и здесь, ну, не обошлось без ВАРа, ну, а как? Где «Спартак», там и ВАР, там и скандал. Ну, скандалов прям полноценных не получилось. Отменили гол. Один Ларсона. Ларсон играл прекрасно. Ларсон был лучшим игроком на поле, на мой взгляд. Гол один, первый его гол отменили. Там было какое-то очень странное попадание в руку. Судья главный опять не стал смотреть ВАР, не пошел к телевизору, доверился своим помощникам, которые сидят там где-то в этой комнате с кучей экранов. Отменил гол, но «Спартак» играл лучше, «Ахмат» очень-очень пассивно вел себя на поле, «Спартак» играл хорошо, остро атаковал, Зобнин отлично подавал со стандартов, одна из таких подач закончилась голом, вторым голом «Спартака» забил Понсе, ну и Ларсон забил с пенальти, особо никаких скандалов, ничего такого не произошло, и слава богу, наконец-то можно обсуждать, вот смотреть футбол и не обсуждать то, были голы, не было голов, засудили или не засудили «Спартак». «Спартак» победил, поздравим его с этим. И «Ростов-Зенит» была тоже очень интересная игра. Куча опасных моментов и со стороны «Ростова», и со стороны «Зенита». Очень много нереализованных моментов, особенно у ростовчан. выделю Малькольма. Малькольм доказывает, что не просто так заплатили за него безумные деньги. Он не ленится на поле. Всю и вся игра «Зенита» шла через него. Он отдавал, он бил, он обводил. В общем, Малькольм шикарно, на мой взгляд, играл. И можно еще отметить то, что Дэйн Ловрен отметился первым голом за «Зенит» головой в концовке матча. Тоже можно поздравить и Ловрена, и болельщиков «Зенита» с победой. Никаких выводов особо сейчас сделать не получается по поводу российского футбола, ну, потому что всего лишь второй тур был сыгран, поэтому посмотрим дальше, как будут развиваться события. Пока вроде как команда, знаете, нет такого ощущения, что что-то сильно поменялось с прошлым сезоном, ну, потому что перерыв там сколько был, 2 недели, команды плюс-минус в такой же форме, как были в концовке прошлого сезона. Поэтому пока делать какие-то серьезные выводы не получается. Напомню наши координаты. Пишите смс-сообщение по номеру 925-48-94-8. Пишите в Телеграм, там нас зовут «Говорит МСК-бот». И звоните, обсудим сейчас уже Лигу чемпионов по номеру 7373-94-8, код Москвы 495. Пойдем в хронологическом порядке. Первым четвертьфиналом был матч «Аталанта-ПСЖ». У меня были большие... Я возлагал большие надежды на итальянскую команду. Я говорил в предыдущих эфирах, что команда очень интересная и что вполне может дать бой ПСЖ. Так и случилось, учитывая еще, что у ПСЖ был далеко не идеальный состав. Во-первых, не восстановился Мбаппе, который получил травму в финале Кубка Франции. Он был на скамейке, но не был готов, видимо, проводить полный матч. Верратти травмировался на тренировке, что сильно, конечно, подпортило картину в центре поля для ПСЖ. Ди Мария был дисквалифицирован, это мы знали. Кавани, который не продлил контракт, это мы тоже знали. И вот это все отразилось, конечно же, на составе, поэтому ПСЖ вышел с Сарабией и Икарди в нападении, ну и Неймаром. Но Неймар не играл в нападении, Неймара попозже. С Эррерой, Маркинисом и Гие в полузащите. Это такая получилась, не знаю, бетонная полузащита у ПСЖ. Особо не было расчета на технику. Был расчет на то, что, ну, это просто надежные игроки, которые могут доставить мяч с бразильской звезде. Но выбора там у Тухеля сильно не было. Как проходил матч? А у Аталанты все было в порядке, если не считать отсутствующего Иличича, но с Иличичем такая история интересная, если вдруг кто не знает. Лучший игрок Аталанты, наверное, первой половины сезона до коронавируса, потом поехал к себе в Словению и там застукал жену с другим мужчиной. После этого у человека случилась депрессия, он перестал играть, вообще сейчас подумывают завершать свою карьеру футбольную. Очень жалко, прекрасный футболист, и очень не хватало его Аталанте, особенно во второй половине матча, но сейчас до этого дойдем. Аталанта очень хорошо провела первые минуты матча, забила достаточно быстро первый свой гол, но вот после этого сложилось ощущение, что Аталанта пыталась, как будто пыталась сохранить этот счет. Они подсели, и так, на самом деле, больше ни одного удара в створ у Аталанты за весь матч не было, что нетипично для Аталанты, команды, которая старается играть всегда в такой вертикальный футбол, играть в прессинг, но вот такой был этот матч. Что можно выделить? Выделить надо, конечно же, Неймара. Неймар в этом матче включил режим такой Лионель Месси на максималках. Лионель Месси лучших своих лет. У Неймара проснулось наконец-то, я не знаю, самоуважение, что ли. Он понял, что за него заплатили 222 миллиона евро, и надо наконец-то оправдать эту сумму. Ой, он это сделал по полной программе. 16 обводок у бразильца за матч. Это рекорд турнира. Он заработал за весь матч 9 штрафных на себе. И за счет Неймара, в принципе, на Неймаре строилась вся игра Аталанты. Ой, Аталанты, господи, ПСЖ, Аталанты, конечно, нет. Неймара там пока нету. Вся игра ПСЖ строилась на Неймаре. Неймар занимался тем, что рушил вот этот прославленный прессинг Аталанты. Он проходил на индивидуальном мастерстве, обводил по нескольку человек между ног, финтами и так далее, прокидывал всех, обострял моменты партнерам, старался бить сам. Несколько моментов чистейших запорол в первом тайме, там выход один на один и так далее были у Неймара, но не получилось у него забить. Тем не менее, он, не знаю, как компенсировал, что ли, наверное, свои промахи во второй половине матча. Во второй половине матча у Аталанты сломался Гомес, наверное, главный креативный игрок в составе итальянцев. И в отсутствие Иличича вот какая-то идея в атаке у Аталанты пропала совсем. ПСЖ этим воспользовался, ПСЖ выпустил Мбаппе, у Неймара появился игрок такой же техничный, как он, в атаке, они начали отыгрываться друг с другом, через фланг Мбаппе начали проходить атаки и так далее, и в итоге ПСЖ, конечно, додавил, чудо не случилось, хотя я верил до конца, прям надеялся, что Аталанта пройдет, что дотерпят, но на последних минутах матча ПСЖ забивает свои два. И, наверное, это все-таки было честно. ПСЖ не в оптимальном составе выглядел лучше, чем Аталанта. Даже если вот просто смотреть на моменты, которые были в матче. Да, 9 ударов у Аталанты и 17 у ПСЖ. Удары в створ 4 и 6 в пользу ПСЖ, но это не максимально, конечно, репрезентативная статистика, потому что там были и выходы 1 на 1 от Неймара и так далее в первом тайме. Поэтому, наверное, нельзя сказать, что Аталанта как-то не заслужила такой участи. ПСЖ в кои-то веки показал, что у них есть характер, и что они готовы действительно выходить на поле в Лиге Чемпионов и побеждать. Это радует, наверное, для болельщиков ПСЖ, если такие есть, конечно, потому что складывалось ощущение, что все болели в этом матче исключительно только за Аталанту. В следующем матче с Лейпцигом у ПСЖ будут уже все в составе. Я думаю, и Мбаппе выйдет в старте, и Ди Мария вернется. Возможно, восстановится Верратти, и это уже будет совершенно другой ПСЖ. Но посмотрим, сыграет ли это им на руку, потому что Лейпциг команда показала себя командой максимально организованной, которая может дать бой кому угодно и будет играть исключительно только от себя. Так вот, плавно мы переходим ко второй игре. Лейпциг играл с Атлетико Мадрид. И вот, наверное, самая главная, единственная такая вот, может быть, не единственная, но главная точно характеристика этого матча, что это был классический матч Атлетико Мадрид при Симеоне. Вот включите 10 из 10 матчей Атлетико Мадрид, вы увидите эту игру. Атлетико играл, не экспериментировали, Атлетико вышли своим таким стандартным составом 4-4-2 с Йоренте, уже привычно, хоть это и опорник, но Йоренте играл в атаке с Диего Костой. У Диего Симеона был план на игру, Диего Симеона старался атаковать через левый фланг, используя фланг Караско и, и на фланге Караско и Лоди. У них какое-то время, наверное, это бы получалось, если бы не тактика Лейпцига. Специально под Караско и Лоди выпустили Лаймера на фланг полузащиты, и они там на этом фланге полузащиты закрыли все варианты для Атлетико Мадрид. У нас звонок есть, давайте пообщаемся. Добрый вечер. Добрый вечер. Я знал. Не дождетесь. В общем, Лейпциг был готов как будто к таким выкрутасам и заблокировал полностью весь атакующий план Атлетико Мадрид. Звонок, добрый вечер.
Добрый вечер, Михаил, Московская область.
Здравствуйте, Михаил.
Что такого в этих четырех матчах я бы отметил, конечно, придало им значимость и остроту то, что один матч только. Так, нет гостевого, нет матча хозяйского дома. И это, конечно, выводило все козыри. Но вы знаете, я немножко с вами не согласен, что ПСЖ, я болею за ПСЖ в какой-то мере.
Отлично. Это французский
футбол, что ПСЖ прямо вот его мастерство сыграло роль. Колоссальное там. Действительно, Мбаппе, когда вышел, он дополнил Неймара, но ведь Неймар с совершающим ударом просто весь матч у него ничего не получалось. И то, что они выиграли, это просто вот то, что спорт отличает иногда от реальной жизни. Непредсказуемость. Вот может так, а может быть это. На широком шаге 3 прорыва Мбаппе. Он оказался в блестящей форме. Но, видимо, тренеры знают, что им 15 минут ему дали. Вот здесь все сыграло. Значит, что вообще интересного в этих матчах? Угу. Вот чем я согласен, то, что когда-то тотальный футбол с его колоссальной притягательностью 70-х, когда Ивановский взял у голландцев 4-4-2, сегодня смотрится немножко архаичным у Симеона этот футбол. Я совершенно согласен, вы нашли идеальную форму. 10 матчей взять не отличишь. Вот они играют все время одно и то же. И в этом смысле, когда команда превосходит в все себя по волевым качествам физическим, она выигрывает. Поэтому они и выходили в полуфинал часто и в финал. Как только они чуть-чуть, вот как и у «Аталанта» это произошло, что «Аталанта» чисто физически не дотянула, просто команда без звезд, и то, что не было действительно лидера, вот это сыграло. Но, так сказать, главные матчи – это те, которые будут. Поэтому чрезвычайно интересно, сможет ли «Бавария» раздавить или не сможет. А о нашем футболе вот о двух турах несколько слов.
Давайте, я, да.
Со стажем болельщик, у меня стаж 60 лет активного боления. Я не пропустил ни одного матча своей команды за 60 лет. Но дело даже не в этом. Значит, надо говорить не о том, что происходит, мне кажется. Вообще о перспективах стратегических. Что будет со сборной? Какие потенции есть? Вот. Что, я боюсь, что будущее, вот ближайшее будущее будет очень, очень жестокое для нашей сборной.
Почему?
Я просто, ну, я просто не вижу... за счет чего можно будет играть, потому что какая-то апатия у всех, понимаете, ну «Зенит» за счет, ну, объективных тоже, объективных, так сказать, качеств, деньги, плюс вот такая большая эмоция Петербурга, будет обыгрывать. Я думаю, что в лиге сейчас, которая начнется в обоих лигах, ну, никаких перспектив нет, уж качество футбола очень низкая. И на всех лидирующих позициях, конечно, иностранцы. И самое страшное, что у нас не появляется защитников. То, что в Советском Союзе на каждое место было 5 равноценных. Великие защитники в сборную не попадали никогда. Сейчас у нас просто уже иностранцы первыми номерами во всех командах в защите. И еще «Локомотив» Кубань. Все-таки пенальти был там чистый, конечно. Кубань. В смысле не Кубань,
Краснодар.
Краснодар, да. Пенальти был пенальти в ворота «Локомотива», он был. Удивительно вообще ВАР в этом году. Я за ВАР, обеими руками, потому что он убрал.
Слушайте, ВАР убрал. Вообще удивительно работает именно конкретно в России. Вот чего не отнять, вот чего не отнять.
Просто, я согласен, просто черт знает что. Ну, я не знаю, ребенку понятно, а им непонятно, что делать. Они останавливают на 5 минут матч, не показывают ничего, не докладывают переговоры. Это надо пересматривать. Хотя сам ВАР в этом не виноват. Это очень нужная вещь, и за этим ВАРом будущее. Вот, собственно, да. Что я хотел сказать.
Спасибо. Спасибо. Следующий звонок. Добрый вечер. Добрый вечер, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Москва.
Здравствуйте, Алексей, здравствуйте.
Вот, ну... Я так из ПСЖ «Атланта» ни за кого не болел, но походу, конечно, за ПСЖ стал болеть. Mm-hmm. Вообще из всех даже вот игр, наверное, сейчас больше за ПСЖ.
Будете
за счет Неймара, потому
да.
что mm-hmm. Мы как сейчас в основном такой футбол, он командный. То есть вот командный, а кто лучше организован, тот и выигрывает. Ну, «Бавария», вот пример.
«Бавария», или да, но это мы еще поговорим. Же,
то есть... Порядок бьет класс, вот подходит, наверное.
Да,
вот все-таки
да,
такой
согласен.
Романтический футбол. Я вот не согласен с предыдущим. Да, там у него не выходили удары у Неймара. Но, может, они не выходили, потому что он действительно играл скорее не в нападении, а в полузащите. То есть он тащил всю игру. На
всю себе. Игру, да.
И в конце
16 концов, обводок у человека за матч, представляете?
Да, причем
16.
Красивых обводок. То есть
красивых,
вот
да.
бывает, что... Вот, атлетика смотреть невыносимо, на мой взгляд. Вот.
Есть
а вот
такое, да.
То, как играл Неймар, вот смотришь, получаешь удовольствие. Ну, в конце концов, он 2 голевых паса отдал.
В конце, в там, итоге, да. Ну, вот, во втором что... мяче там скорее он бил, конечно, но...
Ну, получилось-то.
Ну, получилось, да, голевая передача.
Вот. Ну, и хотел сказать, вот, конечно, в Баварии вряд ли кто-то ее остановит. Знаете, я вот начал болеть в начале 70-х. Вот тогда угу. как раз немцы, они были сильнее всех, после бразильцев вот появилось. И вот эти появились поговорки. Все играют в футбол, а побеждает Германия.
Да-да-да.
Германская, немецкая машина. Вот это все пошло как бы вот тогда. И вот сейчас вот как бы вот по новой можно это все... Вот, ну, Бавария действительно машина такая вот.
Ну, про Баварию еще поговорим во второй половине. Вы мне скажите,
да,
смотрите...
Уже я, наверное, не буду звонить, я поэтому...
Хорошо,
я,
да.
Я не вижу, чтобы кто-то бы ее смог остановить. Вот, ну а по нашему футболу, ну, я не согласен, что у нас нет, что везде иностранцы тянут. Наоборот, скорее сейчас Миранчук «Локомотив» тянет, вот «Спартаке» там тоже Зобнин, на мой взгляд, защитник, там Джики, они там главные.
Ларсон как заиграл. Вот, слову. Вроде как говорили, да, что неудачный трансфер, а вот парень-то прогрессирует.
Да, там вообще получилось, ну, наверное, место нашли правильных. Вот Бакаев и Ларсен, это игроки на одну позицию. Вот, наверное, они должны между собой конкурировать. Когда их вместе ставят, ну, если Бакаева влево убирают, он там ничего не может. То есть, вот они, наверное, и будут конкурировать. Потому что их вместе у них не получается. Вот. Ну, такое мое мнение.
Смотрите, давайте вот к Лиге, да, чемпионов. Как думаете, какие шансы у ПСЖ дальше? Вот у такой команды, которой рулят индивидуалисты. Есть ли у них шансы
сейчас
против
ПСЖ
вот этих...
ПСЖ играет с Лейпцигом. Ну, вообще Лейпциг, да, хорош сейчас, конечно. Он очень быстрый. Вот это самая, наверное, очень интересная игра. Потому что во второй игре все ясно, а тут вот 50 на 50, на мой взгляд. Но... Еще я обратил, да, внимание, посмотрите, там три тренера из четырех, это немцы. Вот, ведь ПСЖ тоже немец рулит.
Да.
Вот, и, ну, еще последний по ВАРу хотел. Мы, конечно, очень много наших критикуем ВАР, но то, что там вчера было вот с Лионом, ну, там практически второй гол, на мой взгляд, ну, там было нарушение.
Это когда они засчитали офсайд?
Нет, когда гол засчитали, наоборот. Лион, ну, забил, да, второй, да, гол, там перед этим, по-моему, подножка была.
Ну, а, так, вы про это, да. Ну, вот, вот, видите, не посмотрели. Акцентировали внимание именно на пропуске, нет, ну, мяча и на офсайде.
Я к тому, что мы своих критикуем, ну, в принципе, во всем мире, в принципе, одинаковые, наверное, ошибки.
Ну, есть, да, есть как что дорабатывать. Спасибо, спасибо вам огромное, спасибо. А, давайте сразу следующий, звоните нон-стоп, поэтому пообщаемся. Добрый вечер. Добрый вечер.
Добрый вечер, Роман. Царевич беспокоит.
Только я Георгий, меня... Роман это...
Ой, извините,
да,
Георгий.
Да ничего страшного, я уже привык, если честно. Ну, давайте.
Я прошу прощения.
Ничего страшного.
У меня в Лиге чемпионов, вот в четверке, которая в полуфинал вышла, удивил только Лион. Вот не ожидал от Лиона. В принципе, по РБ были предположения, что они могут дойти, а вот на Лион я никогда не ставил. И не кажется вам, Георгий, что в Барселоне вот эту... Тройку, этот наконечник, ну, уже и жил, как себя, как...
Про Барселону я анонсировал, обещаю, во второй половине будет максимально много про Барселону, потому
вот,
что,
вот,
да,
Барселона
она болевшая.
Вот Барселона прям удивила, вот такая безалаберность какая-то у них, все сводится к одному игроку, и ни тактики не увидел, ничего не увидел, если честно.
Это вот, правда, да, так оно и было. Спасибо, спасибо. Барселона это да, но Барселона попозже. Я прям сдерживаю себя, сладенькое на потом, так сказать. Ну, а по матчам, что еще можно сказать? Про РБ Атлетико Мадрид, как я уже сказал, классическая игра в исполнении Атлетико Диего Симеоне, наткнулась на очень организованную и тренерскую команду РБ Лейпциг, которая сыграла максимально, как мне кажется, вот так, как тренер хотел. Вот эти вот перестановки Лаймера, защитника, то есть это человек-защитник, который играл в полузащите специально на фланге против Караска и Лоди, единственного фланга, которым мог атаковать Атлетико стартовым составом, вот это вот, как мне кажется, самая яркая характеристика Нагельсмана как тренера. А потом Диего Симеоне, конечно, тоже не промах, он пытался каким-то образом выровнять игру, и у него это получилось. Он выпускает Фелиша, Фелиш выходит в помощь Караска, и они на пару практически делают... пенальти, Фелиш зарабатывает пенальти, сам же его реализует максимально быстро. Вот я сейчас смотрю, на 72-й, нет, вру, не на 72-й, на 58-й минуте выходит Фелиш и делает то, зачем он, собственно, и выходил. Но потом, в итоге, Лейпциг, конечно, свой момент забивает, там помог и отскок. Но, как мне кажется, по делу. Знаете, вот это был такой, наверное, единственный матч, в котором ты, ну вот, вообще не мог предсказать, кто выйдет. Даже учитывая матч Баварии и Барселоны. Потому что и Атлетико Мадрид славится тем, что эта команда может преподносить сюрпризы. И РБ Лейпциг, команда, которая вообще, в принципе, сюрприз. Это такая тенденция последних Лиг чемпионов. У нас был Аякс, вот сейчас у нас теперь, наверное, Лейпциг и Лион, Рома была до этого, то есть такие команды, которым, казалось бы, нечего делать в полуфинале Лиги чемпионов, они туда выходят и выходят по делу. Будет интересно посмотреть на то, как будут играть Лейпциг с ПСЖ, как мне кажется, это команда, в которой очень много строится на индивидуальном мастерстве игроков, при том, что если эта команда будет в идеальном составе, я про Париж, то, конечно же, там будет очень много тренерской мысли. Тухель, тренер не промах. Но все-таки индивидуальное мастерство, конечно же, у Парижа выше, а у Лейпцига, как мне кажется, сильнее, что ли, вот так какая-то командная организованность. Будет очень интересно это посмотреть. А у нас новости.
Я сейчас закончу на этом. Давай, выходи отсюда, смеетесь. Что, клоунада здесь или что тебе? Какое это телевидение или пресса? Какая пресса? Какая? Название?
Это «Около спорта».
Добрый вечер еще раз. 18.35 на часах в Москве. 16 августа, воскресенье. Это радиостанция «Говорит Москва». Программа «Около спорта». Меня зовут Георгий Бабаян. Есть у нас звонок. Звонили прям весь перерыв. Не могу... А, соскочил. Ну, как так? Вот самый неподходящий момент соскочил звонок. И снова появился. Повезло. Поэтому давайте пообщаемся и потом продолжим самое интересное. Вы в эфире. Добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий. Меня зовут Григорий, Санкт-Петербург. Краем уха слышал, что вы обсуждаете результаты Лиги Чемпионов, хотел бы присоединиться.
Вы давайте не краем уха, прям полноценно.
Полноценно, с огромным удовольствием. Да. Если вот начинать с первого матча при Сен-Жермей Аталанта, я симпатизировал больше Аталанте, но было заметно, что тот же самый Неймар, конечно же, классом лучше, чем любой игрок Аталанты, и он перетягивал игру на себя. Я очень долго ждал этого гола, который потом привез, правда, на Неймар. А если не ошибаюсь, это был Килиан Мбаппе и автогол, по-моему, первый.
Нет, там не было автогола. Ну, неважно, ну.
В любом случае, я рад, что и ПСЖ выиграли, потому что, ну, такая дата, 50 лет клубу и проход впервые в истории.
Да, кстати, 50 лет было в этот день. Вы правы, да, я забыл об этом сказать.
И, конечно, но в первую очередь я рад не столько за команду, сколько рад за тренера, за Тухеля, потому что, как по мне, менеджер очень грамотный, толковый, рано или поздно это должно было произойти. Вот, поэтому я, безусловно, за него очень рад. Что касается второго матча, там я, конечно, был полностью на стороне Лейпцига. Такая молодая команда, и такой был... Настолько они хорошо, настолько они сильно играли. Было видно, что они просто не боятся Атлетика, хотя перед ними настолько, ну, действительно грозный, опытный соперник. И... Безусловно, где-то больше Атлетика выглядел лучше. Но Лейпциг давил. Лейпциг все время давил. Он не как Аталанта после первого гола. Он не перешел на свою часть поля. Он продолжал атаковать и забил второй. И заслуженно вышел, я считаю, впервые в своей истории также в полуфинал. Встретился с другим впервышим в истории полуфиналистом с Пари Сен-Жермен. Я с этой встречи очень жду. Вообще у нас получается с той стороны сопротивление такое германо-французское, как вот и школьное
обучение,
как история Зассела Теринги с тебя, ты сейчас будешь взять точнее. Вот.
Отчасти,
что касается Барселоны, то здесь я считаю, что, ну, я думал, что выиграет Бавария, безусловно, но я не думал, что это будет так, потому что это просто, знаете, черная такая печать на всем испанском футболе. Надеемся только на Севилью, что сегодня они покажут класс, как нужно играть.
А вы думаете, что вот это можно под Барселоной объединить весь испанский футбол?
Нет, я думаю, что еще можно добавить туда Атлетика, можно добавить туда еще и Реал Мадрид. И что все гранды вылетели в 1/8, 1/4, я считаю, что это неправильно. По-моему, впервые за сколько-то, подлить, что ли, 10 или 11, ни один испанский клуб не вышел в полуфинал, да?
Слушайте, это... вот такой я статистикой не владею, но да, складывается впечатление, что, конечно, такого давно не было. Но, как знаете, Барселона вылетела-то позже всех, но это сделала, да, это так, что...
Это да. Ну, лучше бы раньше.
Понятно.
Вот, лучше бы раньше, но не 8 мячей, да? Вот. Многие, кстати, шутят, говорят, что Хосеп Гвардиола вылетел пораньше, чтобы не так не проигрывать Баварии.
Возможно. Пеп,
да,
человек умный, он, видимо, что-то знал.
Безусловно, да. Пеп умный, но почему-то он не сказал, как правильно бить Рахиму Стерлингу по воротам, да.
Спасибо, Григорий. Еще поговорим, конечно, про Манчестер-Сити. Вот я даже не знаю, с чего начать. Ну, давайте, раз уж мы закончили на Манчестер-Сити, немножечко нашу хронологию так сдвинем матчей, и продолжу я Манчестером, а потом, конечно, про Барселону много, основательно и очень грозно. Манчестер-Сити проиграл Лиону 3-1. И, как мне кажется, можно вот весь этот матч подытожить такой фразой. Пеп Гвардиола опять перемудрил. Есть уже даже шутка такая, что это синдром Гвардиолы. Человек выходит против, на важные матчи в плей-офф Лиги Чемпионов и каждый раз придумывает какую-то странную тактику. Еще Мюллер рассказывал, что в Баварии очень часто такое бывало, что Пеп выводил их на поле, объяснял им какую-то, он очень сильно погружается в игру соперника, изучает ее досконально, потом придумывает какую-то, как ему кажется, гениальную тактику, пытается донести это до игроков перед матчем, но они... ну, просто не успевают это понять, не успевают за полетом мысли Гвардиолы, и получается то, что мы увидели в матче Манчестер-Сити-Лион. Что здесь, в первую очередь, как перемудрил Гвардиола? Ну, во-первых, он сыграл в три защитника. Он так делает крайне редко. В три центральных защитника, естественно. Он так делает крайне редко, но вот почему-то он решил, что против... Как он сам объясняет, вот у меня есть цитата... Где же цитата? Вот. «Мы пытались прикрыть наши уязвимые места». Это вот Пеп говорит о том, почему он играл в три центральных защитника. «Мы пытались прикрыть наши уязвимые места. Лион очень здорово атакует пространство между крайним и центральным защитником. Я хотел лишить их такой возможности, поэтому мы выбрали такую схему». Выбрать-то выбрали. Вот, правда, не получилось закрыть эту суперспособность Лиона. Три центральных защитника... Канселу и Уокер по флангам, Гюндоган и Эрнандес в центре, Жезус и Стерлинг в атаке и Де Брюйне под ними. Получилось, что Манчестер Сити играл в два нападающих, и им вот прям разительно не хватало третьего. Было видно, как в атаке не хватает вариативности, потому что Лион и сыграл один в один по такой же схеме, как они играли с Ювентусом. Команда села, команда рассчитывала на контратаки, у нее это получилось, команда это умеет делать. Они максимально четко играли в обороне, играли по схеме 3-5-2, всей командой оборонялись, держали зоны, смогли закрыть свободные зоны для Кевина Де Брюйне, тот не смог вести нормальную игру, ему не с кем было отыгрываться в атаке, потому что там был Стерлинг и Жезус, только третьего игрока не хватало, вместо, получается, этого атакующего игрока вышел лишний защитник. Как мне кажется, можно было это всего, можно было так не мудрить, можно было выйти с Фоденом, ну или тем же самым Морезом в атаке, как в итоге потом Гвардиола по ходу матча и сделал. Он исправлял свою ошибку, он выпустил Мореза, он сделал, добавил вариативности в атаке, но просто уже, ну, не хватило, во-первых, времени, а во-вторых, не хватило немножечко везения. Надо было так выходить с первых минут, но не случилось. Пеп, как обычно, перемудрил. Ну, а потом, конечно, ну, просто фантасмагория, когда пустые ворота на последних минутах не забивает Стерлинг с двух метров буквально в пустые. И вот это вот эмоции. Многие говорят, что это такая наигранная история у Гвардиолы, когда он падает на колени, рвет газон. Но я давно наблюдаю за этим тренером. Было видно, что он, ну, просто в шоке и очень сильно переживал в этот момент. Лион поймал Сити на своей классике, на контратаках. Быстрые нападающие, буквально в несколько передач, проходили оборону. Особенно показательным, конечно, мне кажется, второй гол, когда один игрок пропустил между ног. И Дембеле выбежал один на один, спокойно решил ситуацию. Третий гол там уже был, знаете, вот после этого момента Стерлинга. Это классическое футбольное правило сыграло. Не забиваешь ты, забивают тебе. Как мне кажется. У нас звонок. Добрый вечер.
Алло.
Добрый вечер. В эфире.
Да, добрый вечер. Вот вы знаете, посмотрел я, было время, все четыре четвертьфинала.
Да.
Так, посмотрел я, ну, что я скажу, вот то, что вот это вчера играли Ман-Сити и Лион, в принципе, тут вообще я не вижу смысла никакого, я уверен, что Бавария выиграет этот полуфинал, то есть мы первого финалиста уже имеем, все это Бавария, в принципе, тут можно даже не обсуждать, и вот я сразу такое предположение сделаю, вот мне бы очень хотелось видеть чистый немецкий финал, поэтому исключительно буду болеть за Лейпциг вот в полуфинале, ну, надеюсь, что Лейпциг выиграет, скажу даже больше, надеюсь, что Лейпциг выиграет в финале у Баварии, потому что я вот считаю, только Лейпциг может выиграть у Баварии.
Кстати, это чуть ли не самый неудобный был соперник для Баварии в этом сезоне.
Кстати, я посмотрел, что Бавария, она и не выиграла в этом чемпионате у Лейпцига. Они 0-0 сыграли, поэтому вот единственная команда, которая сможет остановить Баварию, только немецкий Лейпциг. Поэтому вот очень хочу посмотреть немецкий финал, очень надеюсь на него. Кстати, было всего 6 у нас вот этих национальных финалов до этого. которые команды в Лиге Чемпионов играли, mm-hmm. с одной стороны, вот это будет седьмой, я думаю, в этом году, и мы увидим вот этот прекрасный финал Бавария-Лейпциг. То есть по пенальти, надеюсь, Лейпциг выиграет у Баварии.
По пенальти, хороший прогноз. Хороший. Да. А как вы думаете, насколько реальны шансы у Лейпцига пройти ПСЖ? Потому что все-таки нельзя списывать французов со счетов.
Ну, тяжело будет Лейпцигу, ну, у них, в общем, шансы одинаковые, я думаю, но я вот надеюсь, что все-таки Лейпциг, он такая организованная команда, сможет он выиграть у ПСЖ. ПСЖ все-таки, они там нестабильны, это за счет Неймара, он может проснуться утром, у него что-нибудь будет плохо с настроением, и вот это на этом все закончится, весь ПСЖ вот на этом закончится. Вот как бы команда такого настроения ПСЖ, а Лейпциг, она организованная, тут нету никаких вариантов, она вот свое организованно отыграет свою игру.
Да, да, здесь я с вами согласен, это правда, спасибо. Давайте подытожим матч Манчестер-Сити-Лион. Цитата и Пепа Гвардиолы, он после матча сказал, что однажды мы все-таки прорвемся в полуфинал. Иногда нужно просто прорваться через этот барьер. По итогам нескольких лет команда это заслужила. Ну вот, может быть, команда это заслужила, но вот как-то на поле показать им это стабильно не удается. Ну и самое сладенькое. Барселона-Бавария. 2 у Барселоны, 8 у Баварии. Это было что-то с чем-то. Это, наверное, самый... Вот знаете, матч с Ливерпулем и Барселоной в прошлом сезоне, он, даже он, мне кажется, отошел в сторонку по сравнению с тем, что сделала Бавария с Барсой в этом году. Потому что там не было такого мощнейшего... Деревенский парень, успели, да, вы прям вовремя. Там у Ливерпуля не было такого тотального доминирования над Барселоной, как было... в этом матче у Баварии. Ну, значит, попытаемся давайте разобраться, в чем была причина. Во-первых, конечно, было видно, что Барселона вышла с натянутыми максимально нервами. Барса нервничала потрясающе, это выразилось буквально в первых двух касаниях команды, потому что они разыгрывали мяч и сразу же буквально его потеряли. Бавария прессинговала, Бавария сделала ставку на прессинг и ставку на то, что Бавария должна быть просто физически более подготовленной и быстрее. И это сработало, Бавария действительно была быстрее на каждом участке поля. Но почему, спрашивается, да? Ну, вроде как, смотришь по составу, ну, имена-то везде очень громкие, максимально громкие. Но разбираем состав Барселоны. Оборона стандартная, Лангле и Пике в центре, Альба и Семеду по флангам. Здесь ничего нового. Но полузащита. В полузащите вышел Бускетс. Ну, в своей стандартной роли опорника, который продвигает мяч вперед, соединяя линии. К нему на помощь вышли Роберто и Видаль, которые должны были каким-то образом насытить вот центр поля и не дать Баварии через него спокойно проходить. И Де Йонг в роли такого человека, который должен был доставлять мяч до нападающих, Суареса и Месси. Но мы смотрим на состав Баварии. На полузащиту, в первую очередь. Нет, давайте с защиты, потому что в защите там, конечно, тоже есть умельцы. Но на воротах, понятное дело, Нойер. В центре обороны Буатенг и Алаба, бывший фланговый защитник, человек с потрясающей скоростью, на секундочку. По флангам Кимих и Дэвис, этот невероятный, возможно, самый быстрый игрок в мире на данный момент, канадец, который, конечно, утер нос всей Барселоне по нескольку раз за этот матч. Дальше полузащита. В полузащите Горецко, Перешич, Гнабри. Игроки со взрывной скоростью. Супербыстрый. Алькантара, который не такой быстрый, но он компенсирует это гениальным видением игры. Он несколько раз продемонстрировал это на поле, отдавал передачи. Ну, Хави смотрел, наверное, и аплодировал, потому что он делал это ровно так, как делал его легендарный бывший партнер по команде в лучшие времена. Мюллер, который находится в прекрасной форме, ну и Роберт Левандовский, наверное, один из лучших игроков, а может быть и лучший на данный момент. И получилось, что Барселона с максимально медленным центром поля против максимально быстрого центра поля у Баварии. Вообще максимально быстрого состава Баварии. Ну и это сразу же аукнулось. Барсе в первую минуту буквально, Бавария в первые, вот мне пишут, извините, отвлекусь. Барселона — это тихий ужас. Нужно в срочном порядке делать чистку команды и начинать с руководства. Тренер должен подавать в отставку, чтобы выйти достойно из данной ситуации. По матчу Ошибка тренера по составу, это то, о чем я только что сказал. Ошибка руководства по трансферам, было чувство, что команда матч сливает, чтобы произошли глобальные изменения. По поводу руководства чуть попозже. Сначала по игре. Это Георгий Осипов нам написал в эфир. Максимально медленный центр у Барсы, максимально быстрый центр вообще, в принципе, состав у Баварии. Бавария делает на это ставку. Барса буквально подыгрывает, такое ощущение, что играет в поддавки, выставляет такой медленный состав. И получает из-за этого 4 в первом тайме. Именно говорю про первый тайм, потому что во втором было немножечко по-другому. В начале казалось, что Барса еще дает какой-то бой. Достаточно быстро ответили и сделали счет 1-1. Там был автогол, но если бы Алаба не подставил ногу, скорее всего, Суарес бы замкнул. Потом было попадание Месси в штангу. И вот казалось, что Барса дает бой Баварии, что, если честно, даже мне не верилось. И я говорил об этом неделю назад, что это произойдет. Но потом Бавария показала свой уровень, прессинговала на каждом участке поля, выигрывали практически все подборы. Были за Баварией, Барса не успевала никуда и получает четверку. Как мне кажется, как можно было этого избежать? Мне кажется, что Кики Сетьен, главный тренер Барселоны, просто струсил и попытался сыграть в оборонительной манере против Баварии. Барселона вообще никогда в жизни не умела играть от обороны. И пытаться Барселоной, вот этой Барселоной, где Суарес и Месси вообще в принципе не обороняются никогда, выходить и обороняться против такой Баварии, ну это самоубийство. Сетьен, собственно, это самоубийство и произвел, выйдя в таком составе. Мне кажется, что надо было выходить в составе, похожем на то, что было, какой состав был против Наполи. Когда Гризман выполнял вот роль того самого чистильщика, которого не хватало в этом матче, который отрабатывал за нападение, за Месси Суареса, который за счет того, что он достаточно быстрый игрок, успевал возвращаться, помогать Де Йонгу в зонах, отыгрываться с ним и так далее, вот такого игрока не хватило. Не факт, что это должен был быть именно Гризман. Туда можно было впихнуть кого-нибудь из молодых, например, Рики Пуччо. Но Сетьен этого не сделал. Ну и попал на 4 в первом тайме и 4 во втором. Гол Суареса, да, Суарес забил хороший гол, который уже практически ничего не решал. Бавария потом сразу же практически ответила. И как гвоздь в крышку гроба, это, конечно, выход Филиппа Коутиньо, который оказался ненужным Барселоне, по факту оказался ненужным Баварии, и там полирует скамейку, но выходит заряженный против своей нынешней команды, так как он до сих пор принадлежит Барселоне, и делает 2 плюс 1 минут за 10. Он отдает голевую передачу и забивает 2 гола. Барса уже, конечно, в последние минуты не играла в принципе вообще никак. И да, вышел Гризман, и вышел потом Фати. Барса еще больше открылась, но это не помогло, это только усугубило ситуацию, и вот Коутиньо просто забивает гвоздь в крышку гроба Барселоны. Попытаемся разобраться вообще, в чем дело. А дело, как мне кажется, так как я болельщик Барселоны со стажем, я наблюдаю вот эту деградацию команды на протяжении последних, наверное, лет 5. Ну, элементарно, смотрите, давайте разберем возраст игроков Барселоны, лидеров Барселоны в этом году. Месси 33 года, Суарес 33 года, Пике 33 года, Бускетс 32 года, Видаль 33 года, Альба 31 год, Ракитич 32 года, Гризману и Брейтвейту, простите, конечно, за то, что я произношу эту фамилию в эфире, по 29 лет. Из них Месси, Суарес, Пике, Бускетс, Видаль и Альба играли в старте. Большая половина стартового состава Барселоны за 30, причем некоторые сильно за 30. Молодых игроков, которые могли бы их заменить, на скамейке просто нет. Да, он есть Фати, но Фати объективно еще совсем зеленый. Есть Рики Пуч, который не такой зеленый, как Фати. Его можно было бы заигрывать в команде, но больше никого нету. Есть Гризман, который не закрепился никаким образом в Барселоне. А давайте вот, не закрепился Гризман в Барселоне, да? Вот я вам сейчас прочитаю список игроков, которых Барселона покупала в последние 5 лет. Потратила Барселона на этих игроков практически, внимание, 1 миллиард евро. Ну, практически 1 миллиард евро. Я вам даже сейчас скажу точную сумму, которую потратила Барселона. 965 миллионов евро. Лидер Филиппа Коутиньо 145 миллионов. Усман Дембеле 138 миллионов. Это вот люди, которых покупали на замену Неймару. Антуан Гризман 120 миллионов. Фрэнки де Йонг 72. Потом был, даже вот без сумм, да, общую сумму вы услышали. Малькольм, который уже не в команде, Паулиньо, который уже не в команде, Андре Гомеш когда-то играл за Барселону, тоже уже, слава богу, не в команде, Климан Лангле присутствовал на поле, Нельсон Семеду присутствовал на поле, Арда Туран, Артур, которого обменяли на 30-летнего Пьянича, это вот наш предыдущий список, Пако Алькасер, Нету, который сидел на замене, которому тоже уже тридцатка, Умтити, который вечно травмирован, Брейт Уэйт, я извиняюсь второй раз, Видаль, который присутствовал на поле, Фирпо, Алиш Видаль, Яспер Силисон, Делафео, Эмерсон, Еремина, Марлон, ну вот, да, вот весь этот список. Вот эти люди, большинство их вообще даже сейчас в команде больше нету, на них потратили миллиард. Это, знаете, на заметку всем тем, кто говорит, что ой, какое же ужасное у нас руководство. Вот болельщики Локомотива, если слушают, делайте пометку на полях, называется. Вот вы говорите, что у нас самое жуткое руководство вообще, какое только может быть, и даже Смородская была посильнее. Посмотрите, что творит Барселона. Это одна из лучших команд в истории футбола. Миллиард евро. Из них на поле находилось, из 23 человек на поле находилось раз, два, три, четыре, Пять, и Гризман вышел со скамейки. Из 23 за 5 лет, из миллиарда. При этом самый дорогой игрок в истории клуба, Филиппо Каутиньо, забил в этом матче 2 гола и отдал одну голевую передачу. Вот только не за Барселону. А как такая финалочка, как вишенка на торте, это новость о том, что в контракте у Филиппа Каутиньо, который, напоминаю, до сих пор принадлежит Барселоне, есть пункт, по которому Барселона должна будет заплатить его предыдущей команде, Ливерпулю, 5 миллионов евро в случае, если Филиппа Каутиньо выиграет Лигу чемпионов. То есть, представляете, какая потрясающая ситуация. Мне кажется, даже в самой дебильной американской комедии никто бы не смог такого придумать. Игрок выходит на поле, забивает 2 седьмой и восьмой гол команде, отдает еще голевую передачу, потом, возможно, я уверен, практически на 100%, выигрывает Лигу чемпионов, и эта команда, которую он забил, еще должна будет 5 лямов отстегнуть его предыдущей команде. Ну, это же бред. Вот такое вот у Барселоны руководство. У нас звонок. Добрый вечер.
Здравствуйте еще раз, Алексей.
Здравствуйте, Алексей.
Просто я по Барселоне уставил, в принципе, болею за Барселону, болел, скажем так, в
лучшие годы. Это вы сейчас перестали болеть после этого матча?
Нет, сейчас болею, сейчас просто... На международном арене я, в принципе, немножко меняю команды, что мне нравится в данный момент. Вот смотрите, когда Хави и Иньеста лет 5-6 назад, что говорили комментаторы? Что играют там чуть ли не 8-10 воспитанников своей школы.
Да, да.
И там был один стиль, то есть это футболисты одного стиля. Потом когда стали они выпадать потихоньку, из-за возраста, стали на их место не своих ребят, а абсолютно разного стиля футболистов приводить. Даже Суарес, мне нравится этот футболист, но он не игрок стиля Барселоны. Что там говорить? Гризман там. Каутиньо, кстати, на мой взгляд, должен был подойти.
Я тоже рассчитывал, когда его покупали, и очень радовался. Но в итоге, видите, место ему найти не смогли.
Там уже получилась разношерстная компания. Видаль, например, это вообще не стиль Барселоны. Это мое, конечно, мнение. В общем, получилась такая компания достаточно сильных футболистов, да еще абсолютно правильно сказать, что возрастных и разностилевых.
Понятно.
То, что было у Барселоны, один стиль футболиста, когда играет в одном стиле при Гвардиоле,
этого больше, к сожалению, сейчас этого даже близко нету. Спасибо, извиняюсь, времени просто мало, что бы хотелось сказать в конце. Хотелось бы сказать такую, наверное, крамольную мысль высказать для любого болельщика Барселоны. Но первое, что мне пришло в голову, когда я увидел эти 8-2, я вспомнил сезон 2007-2008. Это последний сезон Франка Райкарда у руля команды, последний сезон перед тем, как возглавил команду Гвардиола. И тогда Барса закончила чемпионат на 3-м месте, выглядела ужасно, вылетела в полуфинале Лиги чемпионов от Манчестер Юнайтед и не приехала тогда в Москву на московский финал. И первое, что сделал Пеп Гвардиола, когда он пришел в ту команду, он начал чистить состав, и начал он с главной звезды той Барселоны, возможно, вообще главной звезды мирового футбола на тот момент, Рональдиньо. Он продал его в Милан. Потом ушел Деку, потом ушел Дзамброта, и многие ушли. За два года практически сразу там Гвардиола перечистил весь состав. И вот Барселоне сейчас требуется максимальная чистка. Требуется, чтобы было новое руководство, потому что это руководство не может вообще... Оно профнепригодно абсолютно. Нужен новый тренер. Возможно, тренер с барселонской историей. Возможно, даже Хави. Посмотрим. И мне больно говорить, но очень вероятно, что Лионель Месси... Наверное, Лионелю Месси стоит перейти в какую-то команду не из Испании, даже может быть. С вами был Георгий Бабаян, это программа «Околоспорт», радиостанция «Говорит Москва». У нас новости, спасибо.